Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет». Уроки русской литературы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа нашего радиоуниверситета «Уроки русской литературы». В студии я, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», преподаватель литературы, и рядом со мной Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые братья и сестры!
Николай Алексеевич, давайте напомним нашим слушателям, что мы уже несколько передач ведем разговор о Серебряном веке, 20 век.
Да, потихоньку шли-шли и дошли до Серебряного века, и рассматриваем его как апофеоз вот этого долгого пути из века 19-го. И самое интересное, постоянно пытаемся делать аллюзии к времени сегодняшнему, понимая, что здесь есть очень большая перекличка, потому что Серебряный век немножко напоминает наши лихие 90-е. То есть вот этот апофеоз либерализма, свободы какой-то такой особой, да, для России еще незнакомой, и он характерен для Серебряного века и для сегодняшнего времени. Поэтому чем лучше мы поймем наших поэтов Серебряного века, тем лучше мы поймем время сегодняшнее, правильно сказать?
Ну, конечно. Мне кажется, что мы всегда себя должны ощущать таком звеном в этой цепи истории. И то, как мы сегодня осмысляем день прошлый, наверное, во многом зависит и то, каким будет день завтрашний. И у нас, и у тех, кто сегодня подрастает. Вот я общаюсь много с молодежью, с нашими старшеклассниками, не только старшеклассниками. И понятно, что эти разговоры постепенно их приводят к какой-то активной позиции. А как я к этому отношусь? А что будет зависеть от меня? Это важно.
Все правильно, поэтому мы снова и снова подчеркиваем, да, мы именно ради этого, да, пытаемся копаться в хронологической пыли, а не ради простого любопытства.
Да, и наши программы выходят в эфир в разное время, но сегодня, если посмотреть за окном, то это зима. И особые на самом деле дни, февральские дни, сейчас дни памяти Александра Сергеевича Пушкина. 180 лет назад вот случилось это трагическое событие, и ушел из жизни Александр Сергеевич. Мы будем тоже сегодня говорить об одном Александре, тоже русском поэте, поэте Серебряного века, и некоторые литературоведы, некоторые искусствоведы даже проводят такие прямые параллели, что вот Александр Сергеевич Пушкин для Золотого века был, естественно, главной фигурой, и, возможно, Александр Александрович Блок, о котором сегодня мы поведем речь, вот тоже такая очень значимая, значительная фигура для Серебряного века.
Но только, на мой-то взгляд, да, это такое направление особое в нашей литературе, которое мне все время так и хочется назвать антипушкинское. То есть по значимости, да, талант, несомненно. Вот, но то, к чему он повел, и да любой, наверное, простой читатель, если почитать Пушкина и Блока, то все равно обнаружит огромную пропасть между этими поэтами именно по настрою, по мировоззрению, по миропонятию. Вот, потому что Пушкин был такой, знаете, реалист. Он замечательно понимал основные вещи в этой жизни – страдания, смерть, любовь, история. Он их реально осознавал. А вот это направление, по которому мы двигаемся, оно пошло...
Мифологический путь, более мифологический.
Да, да, это мягко сказано. Я бы назвал это путь идеализма. И вот прежде чем говорить о Блоке, еще раз хочется сказать о том, что, ну, конечно бы, это надо ввести в школу, это должно быть основное понятие. Без понятия этого термина очень трудно объяснять все, что с нами происходило. И кратенько еще раз напомню. Идеализм – это когда человек, жизнь придумывает, то есть он создает свой идеал, и тогда у человека интересно отношение к реальной жизни. она ему начинает не нравиться, он начинает с ней бороться, он начинает отсекать все то, что не подстраивается под его идеал. Я вспомнил тут такую песенку знаменитую, все на слуху она у нас. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Вот. Мало того, что придумала, так вот надо...
Соответствовать надо.
Да, надо обязательно. Вот, вот стань таким, как я хочу. То есть начинается тема насилия. Что мы увидим и у Блока. Поэтому Блока не понять, если мы не поймем вот эту вот линию, как ее назвать, идеалистическую, которая начиналась для меня. Конечно, может быть, странно покажется нашим слушателям, но для меня однозначно от Тургенева. То есть вот, читая Блока, да, я постоянно вспоминаю Тургенева.
Не Лермонтова.
Нет, Тургенева. А потом через Толстого, Чехова и Бунина. И мы подошли. И поэтому Блок для нас будет такая вершина идеализма.
Просто попробуем. Выше. Попробуем разобраться.
Попробуем, да. Елена Николаевна, как всегда, будет оппонентом.
Хорошо. Я вот хотела бы начать, поскольку мы говорим о поэзии, стихотворных строчек. Открылось стихотворение. Буквально, что называется, вот наугад на странице. Стихотворение Александра Блока «Осенняя воля». Выхожу я в путь, открытый взором, ветер гнет упругие кусты, битый камень лег по косогорам, желтые глины, скудные пласты. Выхожу я в путь, открытый взором. Вот это первая строчка, да, в этом стихотворении. Давайте мы отправимся в этот путь и попробуем понять, что было открыто взором, что было закрыто взором. И для самого поэта, может быть, да, и для нас, тех, кто сегодня пытается осмыслить его творчество. Родился он, по-моему, очень так красиво. Год рождения 1800, да, ровно-ровно Блок родился в начале нового века. И забрывается его жизнь уже в 20-е годы, в 1921 году. Это ему выпало на долю пережить очень многие события, революционные события, сложные такие потрясения, которые переживала вся страна. И понятно, что это тоже стало частью его личной биографии.
Ну да, но только я бы еще добавил, что такие, как он, они не просто жили в этом времени, они его формировали. То есть во многом Блок один из тех, кто такое время подготавливал. Все-таки это фигура, которая для того времени немало значила и много сделала для того, чтобы с нами произошло то, что произошло. Поэтому мы говорили уже, да, что задача человека всегда сопротивляться времени. Что время на нас как бы давит и диктует свои условия. Но вот все-таки, если Пушкина мы вспоминали, вот Пушкин вне времени. Ну что там, ну кто вспоминает время, в которое он был? Ну да, он там соприкасался, например, с этим же кругом декабристов. Ну и что? Недолго. А потом нам трудно, да, говорить, что вот он придерживался таких определенных, узких, конкретных каких-то там взглядов. Нет, Пушкин вышел за рамки этого и вошел и стал таким. Недаром Достоевский так полюбил общечеловеком, да, и мы все потом...
Но он просто как ракета, и какие-то ступени да. отваливаются, да. А Пушкин летит согласен, над нами,
вот.
Над всеми.
Так вот Блок этого сделать не смог. Вот,
ну, подождите, почему сразу не смог? Он же тоже говорил, сотри случайные черты, давайте посмотрим, что там было случайно, а что было специально, да, попробуем?
Да, сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. У Блока все вот так красиво. Сказано, что в эти слова можно вложить все, что угодно. Вот мы, православные, можем вложить, да? Убери все земное, и мы увидим вечность, которая присутствует в земном.
Правильно, я говорю, как хорошо-то, посмотрите.
Да. Ну, если бы Блок так мыслил, замечательно было бы, да? Что если бы так, но в том-то и дело, что он имел в виду, конечно, совершенно другое. Вот, и ты увидишь, мир прекрасен для него, мир прекрасен именно в мире мечты. Вообще, мир Блока... Это совершенно особый свой мир. Это абсолютно вот. Вот как сегодня у многих художников, и у художников, да, мы смотрим картины. Свой мир. А в кинематографе все знают. Вот включи у некоторых знаменитых кинорежиссеров 3 минуты фильм посмотришь, все да. Видят. Это там триеры, не знаю, там. Вот точно так же и Блок. У него свой мир. Это и хорошо для художников, говорят.
Это очень хорошо для художника.
Для художников очень. Да. Какая оригинальность, неповторимость.
Свой стиль, своя манера, свой язык. Это замечательно.
Да, ну вот ладно бы только стиль, но ведь совершенно свой новый мир. И мир Блока, конечно, он красивый. Он загадочный.
Он хрустальный.
Он хрустальный, он туманный, он притягающий, он непонятный, он где-то там тающий вдали, он все такой, это обязательно загадкой, тайной как-то связано. И многим это нравится. Вот то, что у меня...
Ты такое... во сне необычайная, твоей одежды не коснусь. Вот это вот тайна, да?
Да-да-да-да. И всем очень понравилось такой вот особый мир. Но мы с вами должны понять, вот... Задать такой вопрос, а как же мы, как народ, как Россия, как все остальные, куда их-то девать, они в этот мир входят. И вот у меня, как всегда, цитаточки, я же, вся моя книга, напомним для нашим слушателям, что я автор книги «Записки сельского учителя». И вот моя книга чем отличается? У меня очень много цитат.
И, между прочим, на пятой части вы, Александр Александрович Блок, и его портрет. Я не знаю, участвовали вы в макетировании вот этой книги, но у нас Александр Александрович на обложке вашей книги.
Ну да.
Правда, конечно, девятый вал, я вижу крушение кораблей,
да,
и, так сказать, спасающиеся люди.
Еще поговорим.
Вот.
Так вот, у меня много цитат. И, например, я во всех пяти частях много цитирую Зайцева. Борис Зайцев, знаменитый наш иммигрант. Чем он хорош? Он хорош тем, что он как бы все-таки вне политики. И это все-таки человек, который пришел к церкви, православный, христианин. И его мнение для меня всегда очень важно. Так вот, Борис Зайцев. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно нездоровая, выразитель молодой части ее поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и нервических девиц, богемы и полубогемы, всех бродячих собак и театральных студий был Александр Блок. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность, размывчивость, негероичность. Опасность для самого Блока мало кто понимал. А на приманку шли охотно. Был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке над болотом. Конец цитаты. То есть вот такой трезвый взгляд мы не часто встречаем, но он обязательно есть. И посмотрите, как Борис Зайцев хорошо определяет, да, что он многим нравится, потому что все это действительно вот, вот эта красота. Но то, что это опасно... И опасно прежде всего для него самого, как-то люди не хотят осознавать. Вот, и поэтому, что мы видим, да, его мир? Его мир как раз вот идет, я бы ввел эту линию от Тургенева, что Тургенев впервые решил, что все-таки самое большое удовольствие человек получает от страстей. Страсть – это, конечно, прежде всего женская любовь. И вот эта вот женская любовь доставляет человеку больше всего удовольствий. А дальше уже Тургенев пошел по какому пути, что самое главное – это платоническая любовь. И он отошел от брака и считал, что вот эти вот поэтические чувства, встречи, разговоры, тайна, вот эти липовые аллеи, эта луна, эти новые встречи – это все и есть самое высшее удовольствие. И вот эта линия развивается все больше и больше, больше и больше. И что мы видим у Блока? Мы видим у Блока, что без женщин, ну вообще, представьте, вот без женщин Блока.
Ну, вы знаете, с одной стороны,
да,
мне
где?
Несложно это представить. Да? Почему? Потому что его вот такое возвышенное отношение к своей прекрасной даме, оно вроде бы не очень сочетается с такими реальными отношениями к реальной женщинам. Мы знаем, что, да, Блок был тоже влюбчивым человеком, у него были разные привязанности в жизни, не только даже жена, это нам известно. Но насколько он боготворит жену? Да, Любовь Дмитриевна Менделееву, как он ее поднимает, на какой пьедестал. Мы вот все время смотрим на нее откуда-то снизу, именно глазами мужа и поэта. Ну, сначала поэта, а потом мужа. Но можно ли представить лирического героя Блока или самого Блока без женщины? Можно представить его на дистанции от нее. Вот он снизу, а она там, значит, где-то парит и вдохновляет.
Так вот это и есть самое страшное. Вот слушая вас, я только теперь понял, почему женщины любят Блока. Ну, правильно, раз он их так боготворит, им это... А я думаю, ну как, что они там нашли? Вон в чем секрет. Оказывается, нравится вот это вот то, что возвели на слишком высокий пьедестал. Правильно вы заметили, что такая огромная дистанция, что все это излишне идеализировано. Так вот это и страшно. То есть мы-то считали, что женщина – это помощница.
Вот, это тоже есть.
Это тоже есть. Но не более, мол, того. Вот, а оказывается теперь, правильно, ведь он ее именно боготворит. Недаром, обратите внимание, вот они все тогда, начиная с Владимира Соловьева, привязались к теме Софии. Почему?
Да, премудрость.
Им так хотелось, чтобы Бог был женщиной. Чтобы, когда говорили о Боге и о вере, всегда вспоминали женское начало. Оно именно вошло таким широким фронтом, до Серебряного века не было. Это трудно представить во времена Пушкина, чтобы все заговорили о какой-то Софии и прочее. Но они реально смотрели. Кто такая женщина, да, если реально смотреть? Такое же больное существо, как и мы.
Так, так, так. Да. Мы, ну, конечно, да. Существа слабые, и у нас да. есть слабости, но это вот это вот, вот, смотрите, чистейшие прелести, чистейший образец – это Александр Сергеевич Пушкин.
Чистейшие прелести, чистейший образец. А я хотел бы знать год написания этих строк. Вот, надо будет посмотреть там все-таки, потому что мы не будем забывать.
Перед Пушкин... свадьбой, конечно.
Да, да, видите, Пушкин все прошел, но он потом-то вернулся к реалиям. Он вернулся к реалиям. Мне-то всегда вспоминается вот этот эпизод «Онегин и Ленский», да, где он показывает, Онегин показывает Ленскому, вот ваша романтическая любовь, и поэтому они все отошли, а Тургенев начал, наоборот, к этому вести. И когда они там в Париже все спорили, что нам нужна платоническая любовь как начало для того, чтобы все-таки дойти до конца, Тургенев говорил: нет, мы поставим точку на платонической любви, этого достаточно, это и есть самое высшее, дальше начинается падение вниз, он уже... исказил само понимание. Оно пошло дальше-дальше, а у Блока, правильно вы говорите, такой высоты у женщин мы вообще никогда не видели. Он ее просто боготворил. Недаром Чуковский, которого я тоже так много цитирую, пишет: христианство Блока было без Христа. Блок умел молиться только ей, женщине. Причем впервые я встречаю в стихах Блока постоянно вот эту вот подмену, которую как-то мало кто обращает внимание, что раньше молились о женщине. Мы же молимся Богу о...
Да, о ком-то из близких.
Да, да. А у Блока так интересно везде. У него вот это «о» ушло.
Да, вхожу я в темные храмы, совершаю, да, обряд и вижу прекрасные дамы.
Да, и он постоянно молится именно самой женщине уже. А это, согласитесь, ну быть никак не должно. Мы еще поговорим о том, как. И в результате получается, что он, правильно вы говорите, что Блок хотел чистоты, но все равно это называл страсть. Название именно это. Он его не стеснялся. И это слово они все больше и больше пытались реабилитировать, да, как, опять же, приходится вспоминать Тургенева, что если он хотел похвалить своего героя, всегда писал, что он страстный, и если у него отрицательный герой, он всегда, заметим,
холодный,
бесстрастный, он прямо пишет. А уж у Блока тем более вообще ничего нет, кроме страсти, но страсть возвышенная, поэтическая, платоническая. Правильно вы сказали. Божественное, обожествляющее и так далее.
Ну, смотрите, все-таки Бог присутствует в творчестве всех символистов. Но просто получается, что в силу разных обстоятельств они как-то очень по-разному, по-своему это понимают, да? Но обращение к какому-то высшему началу есть, и мы за это должны все-таки их тоже похвалить, что вот они не жили только... Ведь мы начали говорить, какой у нас сегодня прагматичный век, да? Как... сегодня все, так сказать, сводится только к потреблению. А здесь вот этот вектор был очень сильный, очень мощный. К сожалению, какая-то своя теургия, да, то есть роль художника осмысляется совершенно как-то по-другому.
Ну, для меня почему-то при изучении, да, вот и литературы, и историософии, того, что с нами случилось, опасность представляет больше. В этой сфере, в религиозной, философской, идеалистической, чем голый прагматизм. И что такое прагматик? Ну, живет он, да, там, своими какими-то простыми земными интересами и не выходит за их круг. Кстати, вы правильно опять заметили, вот это будет самый главный конфликт.
То есть вы считаете, что они смущают людей именно тем, что они уже витают высоко и начинают как-то там по-другому все это преломлять, это входит в создание обычных
вот это,
людей?
Вот это вот мы постараемся рассмотреть. Ну, давайте процитируем Блока опять, смотри. «Греши, пока тебя волнуют твои невинные грехи, пока красавицу колдуют твои греховные стихи». Вот это чистой воды, вот серебряный век. В середине 19 века еще так написать не могли, это однозначно. Во-первых, грехи невинные. Это вот любители именно серебряного века подставить именно такой эпитет.
Да, конечно, интересно, это да? Такой оксюморон, да?
Да,
то есть соединимое не соединяется с противоположным.
Причем именно в области вот греха. Им нужно было вот это. Красавицы колдуют. Они специально выбирают такие слова, правильно? То есть даже сам выбор слов уже начинается какой-то интересный. Раньше было такое, твои греховные стихи, он снова возвращается к греховным. Теперь посмотрите, как ставит рядом со стихами. И ничего страшного в этом не видит. Слова переставляются, как кубики играют. Какая разница? Грех, стихи, невинность и греши, пока тебя они волнуют. То есть вот это самое страшное, что страсть теперь однозначно с греховностью не связана, она выводится уже за пределы понятия добра и зла и абсолютизируется. Они делают все, чтобы показать ее как можно
красивее. А если вот так повернуть, могли же они вставать на такую позицию? Я поэт, я служу божественной красоте, и через нее, через эту божественную красоту, я уже служу истине, добру, Богу. Вот в таком контексте, как вы думаете, не могли они идти по этому пути? Может быть, это был путь заблуждения, но вот это был путь какого-то оправдания.
Во-первых, вот обратите внимание, как вы абстрактно говорите, да?
Нет,
вот
Любовь
вот, да?
Менделеева замечательная, очаровательная, красивая девушка. И если она вдруг покорила сердце молодого человека, который был действительно молод очень, по-моему, там 17 или было Блоку лет, и с одной стороны она реальная девушка, с другой стороны вот он начинает в ее привлекательных чертах служить этой самой божественной красоте.
И что там получается? Там получается, что когда человек служит этой божественной красоте, то сразу же он вынужден признать, что женщина будет не одна, и в этом ничего страшного. Вот к чему они пришли. А это-то должно нас пугать. Вот опять цитирую. «Да, есть печальная услада в том, что любовь пройдет, как снег».
Растает.
Они же прекрасно понимают, она все пройдет. «О, разве клясться надо в старинной верности навек? Нет, я не первую ласкаю и царств не требую у ней». То есть, если перевести это стихотворение на то, что вы говорили, они абсолютно идентичны. То есть, я служу самой любви, любви высокой. А то, что, видите, любовь пройдет, как снег, так это же ничего страшного нет. И поэтому они все начинают вот об этой, как тогда говорили, многолюбии даже. Вот такую историю я вам сейчас расскажу, интересную, в связи с этим меня почему-то она поразила, задела. И я не удержусь, чтобы не рассказать. Почему-то задела, да. Антон Владимирович Карташов.
А расскажите, кто это, интересная хотя бы два слова.
О, это очень интересная личность. Это последний обер-прокурор Святейшего Синода. Он присутствовал на передачи власти от Святейшего Синода Патриарху на соборе в 1917 году.
Потрясающе.
Он в эмиграцию уехал и был во многих правительствах именно министром, который курировал религиозные вопросы. То есть он такой
ну,
очень
образованный,
да,
конечно.
Очень образованный человек. Он был один из инициаторов религиозно-философского общества в Петербурге. В общем, он фигура такая очень известная тогда была, и во всяком случае человек грамотный. И мне понравилось что. Он, оказывается, жил в квартире Мережковских, а там было три дамочки. Мы-то знаем Зинаиду Николаевну, а у него были еще две сестреночки. Была Татьяна и Наталья. И вот он сначала влюбился было в Зинаиду, а потом он ухаживал за ее сестрой Татьяной.
Оперпрокурор?
До этого. Он стал им в 16-м году.
Это важно.
А это 1906 год, сколько еще? 10?
Ну, хорошо, что мы это говорили.
Да, нет. Все было до этого. Так вот, он за ней ухаживал, И его очень удивляло вот это новомодное взгляд на любовь, к которому мы это вышли. Божественно, что-то чистое, совершенно другое. Давайте отринем все традиционные формы.
Да,
любовь
я
есть
знаю.
Только одна. Пошло, пошло.
Зинаида Гиппиус бросалась в крайности, мы помним.
Да. И, кстати, она такая была жесткая женщина, сестренки ее слушались. Они ее в письмах называли «главное» с большой буквы. И все время ей подчинялись, она заставляла их в письмах ей исповедоваться, они признавались во всем, что с ними творилось, она следила за их нравственным состоянием, в смысле, чтобы они поддерживали это. Там очень интересная история. Ну ладно, так вот, и когда он влюбился в Татьяну, она давай ему проповедовать вот эту теорию, что нет, у нас будет вот такое многолюбие, когда мы будем служить самой любви.
Самой
чисто
любви.
Блоковской, да. Вот это вот все, к чему мы вышли. А он ни в какую. Он говорит, нет, я хочу нормального брака. Она его зовет, ты аскет, ты варвар, ты трус, и даже плотоненавистник, слова какие тогда были. И я говорил о том, что все, личная любовь уже устарела, отжила свою, она не нужна. А он возражал, моя живая плоть и кровь не вмещают ваши правды. Я хочу любви исключительно единоличной, без измен. Вот я все отталкиваюсь от того, на что
я вообще-то его поддерживаю.
О, всякая другая любовь может возникнуть только в религиозном окружении. Без религиозного регулятива будет прелюбодеяние. То есть он молодец, он сразу говорит, извините, у вас тогда это религия? Вы какой любви говорите? Ну, есть какая-то там любовь, еще может быть, религиозная?
Вообще что-то. Фраза сложная. Всякая другая любовь может возникнуть только в религиозном окружении. То есть религиозное окружение здесь понимать нужно как, ну, сектантство, что ли, какое-то?
Ну,
это же не настоящее окружение себя, так сказать, вот религиозными идеями.
Ну, или, может быть, он намекал на монастырскую вот эту, да там может быть другая, да, в монастыре там другая любовь. Если уж вы так хотите, есть еще монастырская, там все по-другому. Все по-другому,
ну,
правильно?
Понятно,
об этом
конечно,
речь не идет. Вот он и говорит. Ну,
просто тогда, я не поняла.
Да, что... вы, может быть. И он молодец, и он увидел, правильно вы говорите, именно сектантское заблуждение. Вот я цитирую его. «Я чувствую, что имею дело с людьми, горящими ересью».
Горящими ересью, да.
Ересь, это ересь, он правильно понял? «Я этого нового Афона не приму. Сюда на эту пытку люди не пойдут. Людям нужна любовь, то есть брак». Он четко сразу понял, что вот это все красивости, о которых мы начали говорить, да, вдруг приведут к весьма некрасивой, к чему я и начинаю клонить, о том, что все эти вроде бы мечты о такой вот, как мы начали, обожествлении женщин, мы начали-то с этого, потом перешли к самой любви, а он, посмотрите, почему меня эта история поразила, он чуть не единственный, который раз и параллель провел к однополой любви. Я ахнул, думаю, вот это да, он почти единственный почувствовал опасность вот этой. Означает ли многолюбие одинаковую влюбленность и любовь без различия полов? Спрашивал он Татьяну. Она говорила, да. Он, конечно, был напуган. Говорит, как? Вы что говорите? Как так можно? Вот к чему ведет Татина мечта. От бестелесности и многолюбия ко всем видам извращений. Вот. И когда он конфликт этот с Татьяной, значит, был, то главное...
Ну, молодец, что он разобрался.
Да. А главное, это потребовало от Татьяны. А мне, знаете, что в этой истории понравилось? Оказывается, Татьяна в письмах там скучала. То есть она, когда из-под влияния сестренки выходила, Зинаида Николаевна...
Ей хотелось поцелуй.
Конечно! И детей, и семьи. Ей хотелось вот этой вот обычной женщины нарожать детей и вернуться в лоно православной церкви. Это нормальное человеческое желание. Так хочется. Но уже тяжеловато было, да, ее никто не отпускал. А вот третья-то, Наталья, там была какая история? Тоже проповедовала эту новую любовь. И в нее был влюблен некий Кузнецов. И неожиданно для всех весной 1907 года он втайне от Натальи Гиппиус женился на художнице, сестре поэта Давида Бурлюка.
Тоже известные люди Серебряного века.
И покинул их коммуну, у них же коммуна была такая. И те все ахнули, говорят, ну что это такое, от нас разбегается. Но правильно его как послушал, нет, слушай, я что-нибудь обыкновенное. Но Наталья осталась верна своей мечте, и вот она пишет своему главному, докладает своему старшому.
Это самой Зинаиде Гиппиус,
да, мы помним. Цитирую, во-первых, я хочу, чтобы не было ни мужчин, ни женщин, а были бы однополые все. То есть, чтобы всем были даны одинаковые возможности. Существовали бы мужские и женские начала, но они могли бы физически воплощаться в одном человеке.
Ну, это понятно, это уже какой-то...
Сегодняшний гендер.
Это, с одной стороны, да, это ужасно все, но я думаю, что это некое такое, ну, что ли, ментальное, интеллектуальное извращение в том смысле, что человек думает, что здесь, на Земле, можно что-то создать подобие рая, когда, значит, как будто бы вот уже ничего этого не важно, телесность не важна,
правильно.
И это, конечно, удивляет.
И посмотрите, можно провести параллель с политической ситуацией. И там они хотели рая, да, вот этот социализм, коммунизм, посмотрите, какая была мечта, они же верили еще немножко, они же прямо все тогда верили, в том числе и в этой области, правильно вы говорите, не знаешь, как назвать, это религиозность, это однозначно, все это чувствуют, это огромнейшая такая вот мечта, такая высочайшая, вроде бы, и редко кто, как только Карташов смогли, а большинство, 99%,
просто растворились в этом.
Да, и до сих пор это гуляет у нас, к сожалению. Да, по учебникам мы говорим, посмотрите, какая мечта, как Блок пишет. Приближений, сближений, сгораний, не приемлет лазурная тишь. То есть не надо приближений-то, сгораний, не надо. Надо все издалека, чтобы была вот эта такая странная, и даже не знаешь, слово платонически даже не хочется
применять. Отстраненность такая, отстраненность, да?
Какое-то, да, излишнее даже боготворение. Именно уже как религиозный взгляд на это пошел. А это, согласитесь, уже слишком заигрались, так и хочется сказать. И вот еще цитаты все из Блока, да, берем. «И я изведал безумный хмель любовных мук. Их было много, но одною чертой соединил их я, одной безумной красотою, чье имя страсть и жизнь моя». И страсти таинства свершая, и поднимаясь над землей, я видел, как идет другая на ложе страсти роковой. То есть, все-таки достаточно откровенно иногда он пишет, видите, недаром они вот тему верности очень часто будут обсуждать, и Карташову вот это задело, он говорит, я хочу, чтобы... Верность устала, а кто же не хочет этого?
Ну, конечно, да, это значит.
А они, посмотрите, упорно говорят, нет-нет, я вижу, как идет другая на ложе страсти роковой, потому что самое главное, чтобы вот эта возвышенная страсть на высокой ноте как бы оставалась. Все остальное уже не так интересно. И поэтому Блок тоже не сомневается, что над нами проклятие семьи, да, и что о семье уже... В его поэзии днем с огнем строчек не сыщешь. И мало того, помним, да, что Куприн Бунин нашли вариант, как решать эту проблему. Лучше всего самоубийство, да, лучше всего уходить из жизни, чтобы...
В их литературных произведениях мы видим такие сюжеты, да?
И Блок в этом же ключе, вот, например, пишет, о чем у него, да, в конце любовного стиха, пожелание. «Чтоб спала подруга в ледяном гробу, чтоб она не встала». Потому что что такое встанет она? Ну, представьте только, она то ли дело, блин. Красота какая. Ведь они же любят вот это таинственное. Ледяной гроб, хрустальный гроб, она лежит. Вся такая снежная королева, вся такая недосягаемая. Там. А как встанет, надо на кухню идти, и пошло вот эти
дети. Картошка.
Картошка, да. Вот. А картошки у Блока, я думаю, наверное, нет вообще. Хотя, видите, вот у нас, мне нравилось когда-то, Виктор Петрович Астафьев написал гимн русскому огороду и предлагал в центре Москвы поставить памятник русской картошке. Мне нравится.
Вот. А Блок тоже, когда был совсем маленьким мальчиком, его первые стихи были, они были про капустку и про зайчика. Вот. Он для зайчика выращивал капустку на огороде. Так что такие были смешные детские стихи, там, не знаю, 5-6, наверное, лет Блока.
Ну вот и остался бы в них замечательно.
Так, ну подожди, человек растет. Человек растет, развивается. И, между прочим, вот то, что мы сейчас говорим вот об этом отношении Блока к женщине, ведь, возможно, он тоже менялся. Возможно, мы только говорим о каком-то одном периоде, а дальше, может быть, он, так сказать, посмотрел с разных сторон, побыл в разных ситуациях. Вот смотрите, 1903 год. Да, до этого у него была тоже, мы знаем, какая-то увлеченность. Это до, я имею в виду, Любови Дмитриевны Менделеевой. Но выбор сделан романтический, выбор сделан такой непростой, наверное, тоже весь окрашенный в тона Серебряного века. Вот. Но женится он на любви, как даже имя-то выбрал своей невесты, Любовь Дмитриевна, женился на любви, но, к сожалению, мы знаем, что Любовь Дмитриевна, наверное, не была готова, да, к таким отношениям, которые приготовил для нее суженый.
Да, пожалуй, мы вот на супруге-то и остановимся. Во-первых, не будем забывать, что она дочь знаменитого Дмитрия Ивановича, да, Менделеева.
Они были соседи. У Блоков было имение рядом с имением Менделеевых. Бекетова и Менделеева.
И вот, между прочим, Дмитрий Иванович был 17-м ребенком, да, 17-м ребенком. А у самого Дмитрия Ивановича было, насколько я помню, 7 детей. Он был 2 раза женат от первой жены. 3, от 2 четверо.
Вот. Большая семья.
Да, семья, видите, 17-й, тут 7 детей. А вот теперь мы сейчас пойдем, да, и мы опять увидим, все меняется, все не так.
Кстати, Александр Блок был единственным ребенком у своей мамы, потому что там вот брак, к сожалению, не сложился же.
Поэтому интересно, что самое откровенное, что он писал всегда, это маме. То есть, да, его переписка с мамой Блока самая интересная.
Да, он очень ей доверял, дорожил.
Да, и очень откровенно все с ней делился, и недаром супруга как бы ревновала немножко, потому что маму он любил, это слов нет. И вот с супругой, значит, его отношения, да, видите, как странно, что она вышла, наверное, из такой семьи, и вдруг.
Представьте себе, они то виделись, то не виделись, хоть и были соседями, и там, не знаю, их там в 3-4-летнем возрасте уже отцы привозили гулять в одни и те же там парки и сады Петербурга, потому что и тот, и другой, я имею в виду родители наших Любовь Дмитриевны и родители Александра Блока, ну, дедушка Александра Блока, они принадлежали к интеллектуальной, если так можно выразиться, вот к интеллектуальному кругу Петербурга. Это профессора Петербургского университета, ректор Петербургского университета, правда? В общем, они, конечно, общались, но при этом Любовь Дмитриевна, по-моему, говорила, что в этом общении, ну, вот не было ничего, что, так сказать, предполагало какие-то там дальше развития. Но в один прекрасный момент, уже когда Любовь Дмитриевне 16 лет, а Блоку вот чуть-чуть он постарше, он вдруг приезжает в имение Менделеевых на белом коне. Сам очень такой весь эффектный. Вообще, посмотрите, он, правда, очень привлекательный молодой человек. Если мы вспомним его портреты замечательные, конечно, какие-то правильные черты лица, вот это такая греческая даже, что-то такое возвышенное, мне кажется. Прекрасный, прекрасный Блок приезжает на белом коне, и Любовь Дмитриевна выходит в розовой блузке к нему навстречу. И сначала она его, по-моему, за франта какого-то приняла, и в целом, так сказать, немножко вот этот вид надменный, может быть, ее отпугнул, но как-то сердце девушки дрогнуло, дрогнуло. И дальше вот эти театральные постановки, да?
Да, это обычная история. А вот про красоту Блока сразу тогда процитирую супругу-то его. Она и пишет: Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность. Она была далеко не последней его радость жизни. Когда за год приблизительно до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям и взгляд не так ярок, он подходил к зеркалу с горечью и полушутя говорил: «Совсем уже не то, в трамвае на меня больше не смотрят». И было это очень-очень горько. То есть вот супруга это, видите, без восторга пишет, да, об этом, о том, что...
Ну, я помню, как Волошин Максимилиан описывает лицо Блока. Это потрясающие строки, это очень красиво.
Так вот, значит, супруга. Итак, эта история с супругой, мы напомним, да, что вот любовь, ну, все понятно, интеллигент, любовь, все пока нормально. Самое интересное, что мы хотим напомнить нашим будущим невестам и женихам, самое интересное все-таки не то, что новые русские вы или там из глухой деревни или что-то, какое у вас образование, а все-таки мировоззрение. И вот когда мировоззрение не сходится, тогда начинаются проблемы. Так и у них. Все было хорошо, и вдруг после венчания он ей говорит, цитирую: «У нас этой самой близости не будет никогда. Сама посуди, как я могу верить в тебя, как в земное воплощение вечной женственности, и в то же время употреблять как уличную девку? Пойми, плотские отношения не могут быть длительными». Шок. Она испытала, пишет, полный шок. Как? Это что за странности такие?
За ужасный брак.
Да, конечно, ну кто же...
Хоть бы раньше предупредил.
Вот именно. Она узнает это после венчания. я все равно уйду от тебя к другим. Уверенно подытожил Блок, глядя ей прямо в глаза. И ты тоже уйдешь. Мы беззаконные и мятежны, мы свободны, как птицы. Спокойной ночи, родная. Блок по-братски поцеловал жену в лоб, вышел из спальни, захлопнув дверь. Бедная супруга в шоке. Вот, то есть, вот это мы сразу поймем, да, что все вот эти вот красоты, о которых мы начали говорить, вот она с ним столкнулась. И она, конечно, была очень удивлена. Цитирую Блока: «Ласки не надо. Лаской ли грубой тебя оскорблю? Позволь сердцу изведать сладчайшую боль». То есть, там все другое. Как мы поняли, да, совершенно особый, я бы его сегодня назвал, виртуальный мир. Очень подходит.
Да, кстати, хорошее определение.
Да,
виртуальная
получается.
Любовь.
Виртуальная любовь. То есть о любви много будет говорить. Я говорю даже слово платоническое, но никак мне язык не поворачивать, сказать, как это начиналось с Тургенева. Здесь все по-другому. Здесь уже новое качество какое-то. И все, и вот она, бедненькая, там целый год мучилась, потом стала любовницей поэта Георгия Чулкова и говорила: «Но я же верна моей настоящей любви, как и ты». Он вынужден был признать: «Да, любви ты верна». Ну и все, о чем же и в каждом новом любовнике она честно писала Блоку, не забывая приписывать в конце неизменное: «Люблю тебя одного в целом мире». То есть она стала играть в эту игру, а куда деваться? Ей надо было, или, что получается, развод, тогда это было не так просто, сегодня сразу это слово произносят, а как-то надо. Так вот, она написала книжку, Любовь Дмитриевна, называется «Были и небылицы». Книга вышла в 29-м году. Я ее почитал и был очень удивлен. Во-первых, Любовь Дмитриевна пишет достаточно откровенно. Во-вторых, как всегда, она пишет то, что почему-то мы не знали, и никто об этом не говорит. Что меня поразило в этой книжке? Мне ее жалко. Она как живой человек, искренне, от души, сама, как бы выплескивает вот этот вот результат. То, что вот этот мир, он в учебниках у нас остался. Блок открывает.
Ну да, прекрасная дама. Да, на что она знает. Его вдохновила, мы знаем.
Мы знаем, да.
А вот судьбу реальной женщины...
Да, реальную. Давайте посмотрим на живого человека. И сейчас я буду просто брать цитаты, и мы посмотрим... Просто найти цитаточки. Поехали. Очень она хорошо пишет. Я прям удивился, как верно. Поехали цитаты. «Я впервые вижу, как напрасно я смирила свою мысль перед миром идей Блока. Если бы раньше проснулась, я могла бы противопоставить свое затягивающей литературщине». Конец цитаты. Как хорошо она понимает, она стала рабыней мира идей Блока, не смогла.
Заложницей. Литературных образов.
Да, затягивающей литературщине, как хорошее слово она подобрала, потому что это действительно, это не литература, это литературщина. И она смогла бы, правильно вы отметили, она была молодая. Она была молодая, попала в этот мир, и можно ее понять. Как, куда идти, чего, когда, видите, вот с этих гиппиус мы говорили, это все так были, ладно, Карташов.
Ну да, гиппиус, они тоже по-разному, они одно время тоже жили как брат и сестра, тоже у них тоже был.
Да, и вообще это все носилось в воздухе, как... Дальше, она приводит в этой своей книжке цитату из неотправленного письма. Это одно из самых лучших мест, она его не отправила, но в этой книжке она его цитирует. Цитирую: «Вы смотрите на меня, как на какую-то отвлеченную идею. Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей из-за этой фантастической фикции, которая жила только в вашем воображении. Вы меня, живого человека, с живой душой, не заметили, проглядели. Вы, кажется, даже любили свою фантазию, свой философский идеал. А я все ждала. Когда же вы увидите меня? Когда поймете, что мне нужно? Чем я готова отвечать от всей души? Но вы продолжали фантазировать и философствовать. Ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть хотя бы со всеми недостатками». Вот то, что я говорил, да? Правильное отношение к женщине, как Ева, Адам согрешили, да, они нуждаются в помощи друг друга, помощник, муж помогает падшей женщине.
Брак как школа. Как...
Правильно. Угу. Правильно, брак только для этого. Мы всегда говорили. И посмотрите, она и пишет со всеми недостатками, да? А он не хочет это видеть. И ей даже это как бы обидно. А как же я живой человек? Мне же хочется помощника. Кто-то же должен мне помогать. И семьи ее забрали. Окружающие люди тоже все.
Я вот сейчас еще о чем подумала. Вот есть известная цитата, которая принадлежит вообще западному писателю другого времени, Сент-Экзюпери, да? «Человек в ответе за тех, кого он приручил». И вольно или невольно, втянув в это все Любовь Дмитриевну, Блок начинает тоже ее, так сказать, искушать, провоцировать на другое поведение, к которому, может быть, она была и не создана, и не призвана, а теперь ей деться некуда. То есть он должен, наверное, был эту ответственность тоже понимать. Все-таки он мужчина, он задает эти правила.
Меня в Евангелии всегда поражает там фраза, что там разводящийся, да, подталкивает женщину к прелюбодеянию. Интересно сказано, да, подумаешь, мужчина развелся, но он подталкивает женщину к прелюбодеянию. То есть правильно, так и здесь, ведь он подтолкнул ее, вот она ждала его, один любовник, второй любовник. Кстати, в этой книжке она откровенно вот про свои эти отношения пишет. Особенно это знаменитый Андрей Белый, Борис Бугаев, которого зовут. И вот она пишет: едем с концерта оркестра. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала, поддерживала. То есть он, получается, параллельно, что ли, едет с концерта с матерью, а она с Андреем Белым. Не успевали мы оставаться одни, как никакой преграды не стояло между нами, и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Это что такое? Это что? И Блок, что он ее не подозревает, что ли, не знает? Это он вот, как видите, я евангельский привел, он подталкивает ее к таким вот отношениям. Я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям. Это Андрей Белый сбил меня.
Ну, наверное, все-таки не только Андрей Белый, да?
Ну да, начиналось-то, конечно, с мужа. Первый-то ответственный, конечно, муж. Это он как бы позволяет.
А главное, что он это оправдал очень какими-то такими словами красивыми.
Правильно, вот это вот и страшно. А реальная судьба, реальная судьба. Так, вот еще цитата. «С юности предельным ужасом казалось мне всегда возможность иметь ребенка. Я решила сказать все прямо Саше.
Да.
Я сказала, что ничего так ненавижу на свете, как материнство. И так его боюсь, что бывают минуты, что готова отказаться от брака с ним при мысли об этой возможности. Саша тут же успокоил все мои страхи. Детей у него никогда не будет. В безумную мою весну 908-го я забеременела. Твердо решила устранить беременность. Доктора выпроваживали, ругались. Саша тоже что-то вроде нотации. Пошлость, гадость. Пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий.
Ну да, да. Она и тогда увлеклась театром, это был какой-то роман с актером.
Да. Но,
кстати, между прочим, вот эта позиция Блока меня, так скажем, наоборот, я его зауважала, что вот он, ну, раз уж так случилось, и раз уж я сам виноват в том, что ты оказалась не со мной, ребенок, который вот родится, это будет мой сын. Он очень переживал вот за все за это.
Но меня слово «общий» все равно убивает. Понимаешь, слово «общий», пускай будет «общий». Это немножечко в контексте вот этой их теории, да, вот если гиппиус и все вот эти предреволюционные, когда они все мечтали о каком-то таком братстве, такой какой-то единении, что-то вот, они действительно так мечтали. Им казалось, что эта жизнь грязная, пошлая такая, бытовая, она надоела, вот это государство, все. Они видели совершенно новый уровень жизни. Гиппиус, видите, по-своему мыслила, а здесь вот вплоть до того, что, а давай тогда ребенок общий будет. Вот, это в духе вот этой вот высочайшей, да, теории. Но для нас это, знает, не знаю, что ли смеяться. Ну, ребенок умер, да.
Да, 8 дней он там прожил, какая-то трагедия, да.
Не получилось, да.
Молодец. Вот. Кстати, Блок написал очень такое щемящее стихотворение, которое было посвящено вот этой утрате. И это, по-моему, тоже одно из самых пронзительных его стихотворений. Он, в общем-то, очень переживал.
Нет, ну здесь молодец за то, что он не призывал, да, то, что вокруг призывали, да?
Да, да, да. А главное, вдруг потом, может быть, это смерть вот этого невинного существа, которое, в общем-то, произошла, получается, на его глазах, мне кажется, она его немножко изменила, потому что и какая-то болезнь, болезненное отношение ко всему, и потом вот уход в молчание поэтическое.
Ну, Господь попускает, да, видите, ну... Хотелось бы большего покаяния. Неплохо бы, чтобы подобные вещи да потрясали до основания, и человек бы все-таки, видите, как мы у Гоголя видели, все люди просто были так потрясены, что резко меняли свою жизнь. Видимо, с Блоком могло бы так получиться.
Да.
Вот, но, к сожалению. И в результате вот заканчивает его супруга эти дневниковые записи тем, как он чувствовал себя перед смертью. перед смертью, пишет она, поражали его смены настроения. От детского беззаветного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, вспышки раздражения, сбитием мебели и посуды, отвращение ко всему, к стенам, картинам, вещам, ко мне. Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать несколько стульев, посуду. То есть вот она молодец, она детально просто описывает, да, все-таки она свидетель жизни великого человека, вот, ну и прекрасно понимает, наверное, где-то на уровне интуиции, как это все взаимосвязано. Вот, ну, к чему это привело.
Я помню даже, что она там говорила, что он в какой-то припадке, вот, ну, нездоров и такое тяжелое состояние, разбивает фигуру Аполлона. Но в этом есть тоже определенный символизм, если мы говорим о Блоке как символисте, да, который уже вдруг понимает, что мир рушится, и вот этот мир Аполлона – это символ гармоничного, красивого, чего-то незыблемого в этой гармонии. И вдруг это все вдребезги разбито.
Ну, хорошо, после этого было, последовало церковное покаяние, потому что возможность всегда была, а мы еще поговорим, да, об отношении Блока. Любовь Дмитриевна делает вывод, такой вот вывод, в конце напишет. «Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные человеческие». Нет, у нас сразу же началась какая-то игра. Мы для наших чувств нашли маски, окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас существами. Даже наш язык стал совсем условный. Это как отдаленное отражение этого мира в стихах. И потому, что бы ни случилось с нами, как бы ни теряла жизнь, у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемы, неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко». То есть интересное вот замечание. То есть вот эта бытовая реальная жизнь со всеми ведь этими изменами, да, нашими жизненными проблемами, болезнями, революцией.
Ну, какая-то очень своеобразная вера. Да, это что-то похожее на вот сектантство.
Это? Да, правильно она говорит, какая-то игра, какие-то маски. И посмотри, всегда есть выход. А мне почему-то вот это слово всегда как наркотик. Да, то есть все-таки надо не забывать, во-первых, разный бывает. Есть, конечно, там банальные наркотики, да, а есть такие вещества, наверное, так недаром он легкие наркотики. Посмотрите, как на Востоке их употребляют. Они же вообще эту вещь-то тысячелетиями употребляют. Они, видимо, как-то уходят, им легко, вот все. А у нас теперь вот такая эстетическая, такой какой-то мир придуман. Раз, ушел в этот мир, маску надел. И там хорошо. И когда нам было плохо, как сегодня, наверное, уходят в этот виртуальный мир у нас, да.
Те, кто любит компьютер.
Те, кто любит компьютер, да. Они всегда находят эту отдушину. Они ушли из этого мира и ушли. А у него вот именно это. Но это же не спасло ни от чего. Никаких проблем это не решило.
И вот, конечно, встреча со смертью, о которой, ну, каждому приходится думать, что делать. Мы тут проходим только небольшой, короткий путь. Это тоже такое серьезное, что ли, испытание, и испытание ментальное, испытание сердечное, испытание духовное, физическое испытание. Вот мы говорим, что да, Блок неожиданно умирает от быстро протекающей болезни, его пытаются там спасти, предложить ему уехать за границу. В день его смерти как раз приходит к нему этот паспорт заграничный, когда он может отправиться вроде бы как на лечение, но вот так все это произошло, так это, значит, было. Я вот тут вижу стихотворение, в котором тоже последнее слово – это слово «могила». Коротенькое стихотворение. «Вот он, ветер, звенящий тоской острожный, распростершись призрак ветлы придорожный над бескрайнюю топью, огонь невозможный. Вот что ты мне сулила, могила, огонь невозможный». Вот с этими чувствами, да, человек куда-то там уходит в мир другой.
Ну, он везде отмечал, что это любимая его тема – могила, смерть, гибель, конец, катастрофа. Он очень любил, это его любимая такая сквозная тема, его творчество. И поэтому и здесь, видите, в этом стихотворении он нас туда же тянет. Но мы с вами не поддадимся на соблазн, как бы трудной ни была жизнь. Мы вспомним любимого нашего Достоевского Федора Михайловича, тот уж такую нарисовал, кажется, уже
тяжелую глубже, картину,
да,
но...
глубже не... Но, правильно вы говорите, но даже в такой тяжелой жизни всегда есть луч света, всегда есть люди типа Сони Мармеладовой.
И которые все, верят, которые верят и верят искренне.
И выход всегда есть.
Ну вот мы сегодня заканчиваем нашу программу как раз на том моменте, когда мы дошли до окончания жизненного пути нашего героя Александра Александровича Блока. Но программа и размышления, наверное, подсказывают, что наш разговор должен быть продолжен.
Да, Блок необъятен.
Ну что ж, хорошо, тогда будем прощаться с нашими радиослушателями. Давайте напомним им, куда они могут обратиться и задать свои вопросы. Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж, индекс 115-326, это если писать письмо, и электронное письмо по адресу info@radonezh.ru. Сегодня уроки русской литературы вела Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии Радонеж, и мой постоянный спутник Николай Алексеевич Лобастов.
До новых встреч.
Всего вам доброго. Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
С хиеромонаха Рафаила, с хиеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары со сродниками, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, Любови с очадами, Ольги со сродниками, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, Георгия и Ирины, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, отрока Иоанна, Марины, болящей Ольги. О упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Ирины, Акелины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгении, Александра, Елены, Николая, Марии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.